Три часа ночи строптивый потомок янычара вступил на чужой заграничный берег. Тут тоже было тихо, темно, здесь тоже была весна, и с веток рвались капли. Великий комбинатор рассмеялся. «Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами, и путь свободен. Я думаю, что 2-3 медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь». Он обернулся к советской стороне и, протянув в тающую мглу толстую котиковую руку, промолвил: «Все надо делать по форме. Форма номер 5. Прощание с родиной. Ну что ж, адье, великая страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы. Наоборот, интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров». Тут прощание с отечеством по форме номер 5 было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу «Трояску романио маре». Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме, и ему показалось, что пограничники улыбаются. «Да здравствует Великая Румыния!» — повторил Остап по-русски. «Я старый профессор, бежавший из московской ЧК. Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице!» Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник также молча отпихнул его руку назад. «Но!» — сказал командор добродушно. «Но-но! Без рук! Я на вас буду жаловаться с фатулцерий в Большой Хуруланд!» В это время другой пограничник, проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет. «Бранзулетка!» — взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду. «Бранзулетка!» — закричали остальные, бросаясь на Остапа. Запутавшись в шубе, великий командор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценные блюда. Когда он поднялся, то увидел, что офицер с бесчеловечной улыбкой взвешивает блюдо на руках. Остап вцепился в свою собственность и вырвал ее из рук офицера, после чего сейчас же получил ослепляющий удар в лицо. События развертывались с военной быстротой. Великому комбинатору мешала шуба, и он некоторое время бился с врагами на коленях, меча в них медалями за спасение утопающих. Потом он почувствовал вдруг неизъяснимое облегчение, позволившее ему нанести противнику ряд сокрушительных ударов. Оказалось, что с него успели сорвать 100-тысячную шубу. «Ах, такое отношение!» — пронзительно запел Остап, дико озираясь. Был момент, когда он стоял, прислонившись к дереву, и обрушивал сверкающие блюда на головы нападающих. Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой. Был также момент, когда он, высоко подняв архиерейский крест с надписью «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», истерически выкрикивал: «Эксплуататоры трудового народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады!» При этом изо рта у него бежали розовые слюни. Остап боролся за свой миллион, как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и поднимался с земли, глядя вперед помрачненным взором. Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекции часов, без блюда, без валюты, без креста и бриллиантов, без миллиона. На высоком берегу стоял офицер с собачьим воротником и смотрел вниз на Остапа. «Сигуранца проклятая!» — закричал Остап, поднимая босую ногу. «Паразиты!» Офицер медленно вытащил пистолет и оттянул назад ствол. Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад к советскому берегу. Белый папиросный туман поднимался от реки. Разжав руку, Бендер увидел на ладони плоскую медную пуговицу, завиток чьих-то твердых черных волос и чудом сохранившийся в битве орден Золотого Руна. Великий комбинатор тупо посмотрел на трофеи и остатки своего богатства и продолжал двигаться дальше, скользя в ледяных ямках и кривясь от боли. Долгий и сильный пушечной полноты удар вызвал колебание ледяной поверхности. Напропалую дул теплый ветер. Бендер посмотрел под ноги и увидел на льду большую зеленую трещину. Ледяное плато, на котором он находился, качнулось, и углом стало лезть под воду. Лед тронулся! В ужасе закричал великий комбинатор. Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Он запрыгал по раздвигающимся льдинам, изо всех сил торопясь в страну, с которой так высокомерно прощался час тому назад. Туман поднимался важно и медленно, открывая голую плавню. Через 10 минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Никому не обращаясь, он громко сказал: «Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло! Придется переквалифицироваться в управдомы!»